Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. В поисках вредных книжек суд в Москве должен сегодня рассмотреть вопрос об аресте директора украинской библиотеки Натальи Шариной. Однако прокуратура может закрыть дело. Шанс на спасение еще остается. Уход Трансаэра создал серьезные проблемы для жителей отдаленных регионов России. День памяти жертв политических репрессий. Почему студенты из первого путинского поколения идеализируют сильную руку Сталина и Путина и верят, что Россия возглавит весь мир? Кому выгодно реабилитировать сталинизм? А также открывается новое здание музея ГУЛАГа. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. Согласно процессуальному законодательству, сегодня истекает срок, когда Московский суд должен избрать меру пресечения для задержанного директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Однако со вчерашнего вечера в средствах массовой информации появляются данные от источников о том, что прокуратура готовится прекратить дело, закрыть дело о распространении экстремистской литературы. Дело в отношении Шарины может быть закрыто по решению прокуратуры, как возбужденное необоснованно, сказал собеседник агентства «Интерфакс». Ранее представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявлял, что его ведомство будет просить об аресте задержанной. По словам Маркина, в отношении Шарина возбуждено дело по статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение национальной ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства». 28 октября в библиотеке прошел обыск, во время которого были изъяты книги и журналы. Как ожидается, суд по избранию меры пресечения состоится сегодня. Наталья Джампаладова продолжит тему.
По версии следствия, в 2011-2015 годах Наталья Шарина, являющаяся должностным лицом, распространяла среди посетителей книжные издания Дмитра Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами. В сообщении Следственного комитета поясняется, что речь идет о книгах Дмитрия Корчинского, одного из деятелей украинского националистического движения. В федеральном списке экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции России есть книга Корчинского «Война в толпе». Кроме этого, если верить записи в живом журнале депутата районного собрания района Якиманка Дмитрия Захарова, по заявлению которого и был проведен обыск, из библиотеки изъяли и другие материалы, например, издание о Степане Бандере и детский журнал «Барвинок», в котором нашли флаг, похожий на флаг запрещенной в России организации «Правый сектор». По данным агентства «Интерфакс», из библиотеки было изъято около 200 книг и материалов, многие из которых, по данным источника «Интерфакса», содержат изображение свастики, а также, как утверждают следователи, содержат призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. Изъятые материалы будут направлены на экспертизу. Помимо обыска в библиотеке, следователи обыскали квартиру директора учреждения Натальи Шариной. После обыска и допроса в Следственном комитете женщину задержали на 48 часов. Как ожидается, 30 октября суд решит вопрос о ее мере пресечения. Следствие ходатайствует об аресте женщины. По обвинению по 282 статье 58-летней Шариной грозит до 5 лет лишения свободы. Украинский журналист Роман Цымбалюк, которому удалось связаться с Натальей Шариной, рассказал радио «Свобода» об обыске, который проходил у женщины.
Первый обыск был проведен у нее дома с самого утра. Как она говорит, перевернули квартиру вверх дном и извлекли сборник статей по Голодомору, написанный американскими, европейскими и украинскими учеными, книжку Оксаны Забушко, несколько примерников газеты «Час Руху» и грамоты от бывших руководителей Украины, ну, в частности, от экс-президента Ющенко и Януковича и от Азарова. По словам Шариной, в читальном зале извлекли детский журнал «Барвинок» и книжек Дмитрия Павличка. Кроме этого, в специальном хранилище изымается литература по истории Украины. Сама Шарина подчеркнула, что ни одно из этих изданий не включено в список экстремистской, и в данном случае они спокойны. По ее словам, начали снова расследовать уголовное дело, которое было заведено еще в далеком 2010 году. В частных разговорах следователи говорят, что за это время изменилась политическая ситуация.
Рассказывал Роман Цымбалюк. Библиотека украинской литературы 29 октября начала работу в штатном порядке. Об этом «Радио Свобода» рассказал заведующий отделом культуроведения Виталий Крикуненко. В учреждении не сомневаются, что обыски и уголовное преследование Натальи Шариной связаны с политической обстановкой. Всем сотрудникам библиотеки, кто 28 октября находился на рабочем месте, следователи вручили повестки. 30 октября их также ждут на допрос.
На сотрудников это повлияло, конечно же, они удручены. Это ведь не первый случай в нашей библиотеке. Это, в свою очередь, может быть, как-то позволяет быстрее адаптироваться, но работают, обслуживают читателей. В 2010 году, в начале 2011, это было то, что вчера происходило, как дежавю, в принципе. Тогда тоже приходила следственная проверка. В нашем представлении это абсолютно связано, это как будто бы две главы одной повести. Но как там оформлено это, в каком виде это предстает в документах, я, к сожалению, не знаю.
А вас допрашивали, вызывали куда-то?
Мы идем на допрос, да, сотрудники нам дали повестки. Все тоже один к одному, как уже было. Вчера получили повестки Татьяна Григорьевна, вот отдел обработки, читальный зал, заместитель директора по ХЧ, бухгалтер, сотрудница по абонементу. Те, кто были на месте, все получили на пятницу.
Как вы считаете, с чем это дело связано вот так глобально?
Наша библиотека украинской литературы, единственная во всей Российской Федерации, учреждение государственное города Москвы, работает в рамках законодательства российского. Мы законопослушные граждане и стараемся ни в чем не нарушать законы. Есть закон о библиотечной деятельности, который регламентирует работу библиотеки. Мы его ни в чем не нарушаем. Что касается закона об экстремизме, экстремистскими материалами, мы такую литературу, конечно же, не принимаем в библиотеку. Когда берутся несколько огульно, слишком уж широко оценивать такого рода литературу, то, допустим, в украинской истории есть много сложных страниц, которые в России вызывают разные мнения. К нам приходят читатели, допустим, историки, преподаватели, причем очень видных специальных вузов, спрашивают прямо, вот нам нужно вот, да, такую книжку вот по истории Коунупа. Ну что делать? Если она, эта книжка, не запрещена, и у нас в библиотеке она имеется, как научный труд, исторический, она у нас не в открытом доступе после тех событий 2010 года, она у нас в специальном фонде. И таким людям, которые, как читатели, как пользователи нашей библиотеки, предъявляют запрос, не то что в праве, но по закону о библиотечной деятельности, эту книгу должны выдать, обслужить нашего дорогого читателя. Но это не пропаганда. Это не продвижение экстремистской литературы. И библиотека – это библиотека, а не агитационные клубы. Мы ни за что не агитируем в таком плане. Но если кому-то, возможно, хочется вот таким образом повернуть вопрос или на какой-то полке найти какую-то книгу, вот, которая могла бы трактоваться так или иначе, ну, ради бога, это ваше право, трактуйте ее как хотите. Если эта книга окажется в списке запрещенной литературы, она не попадет в библиотеку.
Как вы считаете, это именно политическая обстановка сейчас способствовала такому развитию событий?
Ну, конечно. Политическая обстановка, которая крайне неблагоприятна для культуры. Об этом когда-то сказано было. Пушки, да, говорят, музы молчат. Вот. Но, слава богу, пушки утихли. Даст бог, никогда этого не повторится на нашей земле славянской, братской. Ну вот то, что мы видим, это же все в контексте пребывает. Как библиотекарь, вспоминая закон о библиотечной деятельности, который запрещает всякую цензуру в библиотеках, запрещает изъятие книг библиотекам, если эти книги выпущены законно, если эти книги поступили в библиотеку законно. Но мы имеем такие события, которые заставляют на эту тему размышлять, волноваться.
Говорил Виталий Крикуненко. Обыски прошли не только в квартире Натальи Шариной, но и по месту жительства сопредседателя общественной организации «Украинцы Москвы» Валерия Семененко. По его словам, следственные действия длились весь день, после чего его также отвезли на допрос. У него изъяли компьютеры, книги по истории Украины. Следователи задавали вопросы, связанные с библиотекой украинской литературы, которой Семененко помогал. Официальный представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер полагает, что претензии к библиотеке украинской литературы и к ее сотрудникам укладываются в общий контекст поведения российских властей по отношению к Украине.
Мне непонятно, каким образом заранее ставятся ярлыки, поскольку повсюду в некоторых СМИ уже гуляет информация о русофобской литературе. Какая бы ни была литература, до того, как состоялось заседание суда, и до того, как была назначена экспертиза, эксперты-лингвисты, которые должны были перевести точно, там сначала будут работать переводчики с украинского на русский, потом должны работать лингвисты-эксперты, и до того, как они покажут миру свое заключение, никто никакие ярлыки никому лепить не имеет права. И второе, для меня абсолютно непонятно, каким образом идут следственные мероприятия, и вечером того же дня по сети гуляют фотографии с места обыска. Я считаю, что это ничего иное, как вот действительно нажим, заранее информационный нажим, и люди пытаются вот эту картинку подтвердить.
Если глобально посмотреть на произошедшее, кому это сейчас выгодно, учитывая, что было ощущение, что вопрос Украины стал отходить на второй план?
Мы живем в то время, когда политическая власть и реальная власть Российской Федерации, она не знает, на чем и на ком отыграться. По Украине не все складывается так, как они на это рассчитывали. Действительно, Донбасс будет уходить в сторону Украины. Сейчас это ясно практически всем. Но признать это как поражение не могут. И вот это вот часть, это часть продолжения истерии. Таким успехом, конечно, я утрирую и уже смеюсь. Можно само слово «Украина» тоже признать каким-нибудь русофобским или экстремистским, если вот таким образом идти дальше.
Как вы считаете, как могут события развиваться?
Знаковым моментом будет избрание меры пресечения. Если избрание меры пресечения будет под стражей, то да, это будет еще один образцово-показательный политический процесс а-ля 37-й год. Если избрание меры пресечения будет избрано там в домашний арест, значит, тогда можно будет говорить о каком-то попытке еще раз напугать общество или что-нибудь еще.
Говорил Владимир Шрейлер. В Совете по правам человека и развитию гражданского общества заявили, что следят за ситуацией вокруг библиотеки украинской литературы. Член Совета, главный редактор издания МК Павел Гусев считает, что с подобными претензиями следователи могли бы прийти в любую российскую библиотеку. И зачем было раздувать скандал на пустом месте, непонятно.
Это абсолютно неправомерные акции в отношении библиотеки. Дело в том, что библиотека не распространяла, не стояла у входа или рекламировала: приходите к нам, читайте те или иные украинские газеты или что-либо иное. Они работали в режиме библиотеки, и, естественно, у них есть какие-то периодические издания, есть издания исторические, и это существует в любых библиотеках. Сегодня также можно прийти в библиотеку Ленина и найти там достаточно странные издания, но они будут храниться в спецхране или выдаваться только по специальным разрешениям или письмам для исследовательской научной работы. На сегодняшний день говорить о какой-то экстремистской деятельности, ну, это достаточно неубедительно. Сегодня названы какие-то там издания, так они больше стали привлекать внимание, и через интернет их сегодня можно быстрее найти. Для чего это делать, абсолютно непонятно. Вообще, скандал на голом месте.
Говорил Павел Гусев. Министерство иностранных дел Украины в среду заявило протест в связи с проведением в библиотеке обыска. Призываем российскую власть прекратить давление на работу библиотеки, культурной ячейки многотысячной украинской общины и положить конец целенаправленной политике по уничтожению всего украинского, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В декабре 2010 года в библиотеке украинской литературы также было проведено два обыска в рамках уголовного дела по той же 282 статье. Тогда искали экстремистскую литературу, которая может быть использована в качестве средств пропагандистского воздействия, поскольку имеет антироссийскую и антирусскую направленность. Министерство иностранных дел Украины тогда призвало российские власти сохранить библиотеку, и в начале 2011 года она возобновила работу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 30 октября, в России День памяти жертв политических репрессий. Историки заявляют о том, что число непосредственных жертв сталинских репрессий конца 20-х, начала 50-х годов исчисляется миллионами. Период наиболее массовых репрессий – Большой террор – пришелся на 37-38 годы. За эти два года по делам, возбужденным органами НКВД, арестован 1,575,259 человек. Из них по меньшей мере 681,692 человека приговорены к расстрелу. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, открывается в новом здании Государственный музей истории ГУЛАГа. Из небольшого помещения на Петровке музей переехал в большой старинный дом по адресу 1 Самотечный переулок, дом 9. Увеличившиеся до 3000 квадратных метров площади впервые позволили создать постоянную экспозицию, составленную из нескольких выставок. Каждая из них посвящена отдельному ключевому событию национальной трагедии 20 века. Лили Пальвелева продолжит тему.
Выставочное пространство нового здания музея ГУЛАГа лишены межэтажных перекрытий. По сути, почти до самой крыши это пустая коробка. перемещаться на разные уровни можно по гулким железным лестницам и железным же галереям. Стены интерьера – не оштукатуренная кирпичная кладка. Заместитель директора музея по выставочной работе Егор Ларичев считает такой дизайн как нельзя более уместным.
Оказалось, что это действительно похоже на какую-то тюрьму. Потому что тюрьма – это было место, лишенное всякого декора и абсолютно функциональное. Потому что оно было приспособлено для того, чтобы, собственно, содержать там людей, чтобы они оттуда не убежали. Первое пространство, в которое мы попадаем с улицы, это выставка «Пространство неволи». И центральный экспозиционный элемент – это двери, свезенные из разных тюрем России от Чукотки до Москвы, до Бутырки, до Владимирского централа, до пересыльной тюрьмы в Кузнецке и так далее. И эти двери выстроены в конструкцию, которая по форме напоминает самую маленькую тюремную камеру из крестов. Очертания камер будут на полу, других камер из Бутырки, из Матросской тишины, из Лефортово. Они все разные. Здесь интерактивная аудиоинсталляция. Смысл в том, что когда ты подходишь к дверям, ты слышишь звуки захлопывающихся тюремных засовов и дверей из Бутырки тоже, где мы их записали. Несколько шконок у нас тут представлено в экспозиции. Маленькая крошечная инсталляция из предметов, имеющих отношение к организации тюремного быта. Это шконка из карцера бутырского, умывальник, кандалы, фонарь.
А это подлинные вещи?
Вещи абсолютно подлинные. Они исторические и приехавшие из разных концов на Россию. Фонари, например, решетки. На стене схема лагеря. Это типовой лагерь на 5000 человек. У нас есть еще такая схема на 3000 человек. То есть, в принципе, это история про масштабирование, да, и про то, что лагерями была застроена вся Россия. Это, об этом у нас отдельная экспозиция о ГУЛАГе как о лагерно-промышленном комплексе, о работающем отлаженном механизме по превращению людей в индустриальный фарш. Тема тяжелая. У меня, например, прадед строил Беломорканал, и потом во второй арест он исчез уже и просто растворился в пространстве. И это не родной дед, это старший брат моего прадеда. Ну, его звали Егор, и меня зовут Егор. В общем, для меня это дело личное. Казалось бы, это крестьянин в Орловской области, и как бы кто о нем помнит, да? Но это был корень семьи, он последний остался на земле, был раскулачен. Это все история рода, семьи и так далее. Я беру на себя этот груз, и я ощущаю это как какую-то миссию свою. Рассказать как дизайнер, как куратор, как искусствовед, в конце концов, рассказать о ГУЛАГе, о репрессиях наиболее адекватно, взвешенно и в соответствии с исторической правдой, да, донести до людей то, что происходило, без всяких искажений, без истерики, потому что, ну, это же драма, которая должна быть осознана на национальном уровне, и, делая государственный музей истории ГУЛАГа, мы должны думать именно об этом. Наша задача, главное, не испугать нашу аудиторию и не показать все в розовом свете, естественно, тоже, потому что мы осознаем, что происходило, да, но раз мы осознали, то и другие люди, наши посетители, должны перестать думать об этом времени как о чем-то супер прекрасном и таком удивительно розово-сопливом. Для меня это очень важная миссия и собственное знание, которое я хочу передать остальным. ГУЛАГ ГУЛАГом, но нельзя забывать о том, что и жизнь снаружи колючей проволоки была отнюдь не такой простой. Мы помним прекрасно, да, эти истории про людей, которые возвращались из лагерей после войны. Им говорили, что они отсиделись, а здесь пахали на бабах в деревне. Ну, это все было большим переживанием, наверное, да, и очень тяжелой эпохой, на самом деле, и коллективизации, и индустриализации, и все, что происходило вот в эти годы страны.
Используете ли вы какие-то современные мультимедийные технологии?
У нас есть два уровня в музее. Первый уровень – это уровень материализации памяти. Это уровень экспонатов, которому нельзя прикоснуться, потому что это музейные предметы, но это можно лицезреть. И это реально очень сильные впечатления, когда ты видишь личные вещи заключенных, когда ты видишь эти двери, даже когда в деле врачей ты видишь хирургические инструменты, которыми оперировали тот же Виноградов, Плетнев и так далее. Второй уровень – это антресольный уровень, это уровень взаимодействия с историей. То есть для того, чтобы что-то узнать, нужно произвести какие-то физические действия, достаточно простые. Покрутить колесо или нажать кнопки на клавиатуре, или взять карточку, прочитать то, что на ней написано. Физическое взаимодействие на самом деле психологически человека в историю включает.
Музей истории ГУЛАГа как институция существует в Москве уже 14 лет. Помимо выставочной деятельности, здесь всегда занимались исследованиями. Слово сотруднику научного отдела, историку Илье Удовенко.
История ГУЛАГа, как и вся советская история, настолько пропитана мифологией, что мы, получается, пытаемся бороться с такими ветряными мельницами, и мы вынуждены опираться на все эти массивы огромных документов, что не делает, наверное, ни один музей в Москве и в России, потому что мы вынуждены каждую цифру, каждое свое слово подтверждать документами. К нашей прошлой экспозиции было очень много негативных откликов, связанных с тем, что не было именно вот этой документальной базы, которая способствовала бы продвижению истории ГУЛАГа в массы, потому что у нас, на самом деле, о ГУЛАГе вообще никто ничего не знает в принципе. То есть очень многие люди, которые приходят в музей, они даже не знают аббревиатуру, что это значит. А некоторые, в принципе, впервые слышат.
Илья, вы говорите удивительные вещи. В новейшее время в школьную программу был включен Солженицын. Об этом написано большое количество популярных статей в популярных изданиях. И сейчас вы говорите, что находятся люди, которые не знают аббревиатуру ГУЛАГ. Как это возможно?
Тем не менее, вот такая проблема действительно характерна для нашей страны. То есть, если посмотреть на статистику посещений нашего музея, который был на Петровке, то добрую половину составляют иностранцы. А наши соотечественники не интересуются этой историей и не ходят в этот музей. Поэтому задача современного музея – привлечь именно массовую аудиторию, именно молодую, интеллектуальную, чтобы, может быть, мы передавали свои знания им, они уже дальше распространяли это в массы, потому что действительно ситуация такая, что люди, живущие в местах, где располагались лагеря, я имею в виду Коми, крайний север, Мурманская область, Карелия, то у них под боком находится бывшая лагерная территория, они не знают об этом. Ну, они знают, что там тюрьма находится или какая-то колония, но связать прошлое с настоящим они не могут.
То, что вы сейчас сказали, это белое пятно, это то, о чем не знают. А прежде вы упоминали о мифах. Какие мифы существуют вокруг истории репрессий?
Главный миф, который мы пытаемся здесь развенчать, это, конечно, миф о том, что ГУЛАГ был необходим стране, чтобы поднять экономику. Силами заключенных была совершена индустриализация. То есть войну выиграл Сталин, а ГУЛАГ помогал этому всячески. То есть это было все необходимо, было все во благо страны. В настоящее время мы собрали довольно крупный массив документов, которые свидетельствуют о том, что КПД этого труда было практически нулевое. И эпистолярные свидетельства. ГУЛАГ имеет огромное литературное наследие. То есть это не только Солженицын, Шаламов, имена у которых у всех на слуху, да, но это огромное количество писателей, просто сотни. И мы пытаемся сейчас вводить какие-то новые имена. У нас будет присутствовать Евгения Федорова в экспозиции, Сланевич. Для профессионалов, которые занимаются, наверное, историей Советского Союза, может быть, эти имена известны, но для широкого круга это совершенно новые имена. Мы всю экспозицию пропускаем через человека, то есть мы пытаемся пропустить документы официальные через творчество отдельных личностей. И этот синтез приводит к выводу о полной бесполезности ГУЛАГа. То есть документальная информация из архивов подтверждается всегда вот какими-то фразами, какими-то строками и целыми главами из произведений этих людей, которые иллюстрируют, что, как говорил Шаламов, лагерь способствует только отвращению к труду. Ничего, кроме отвращения к труду, он не воспитывает, он не созидает. Голодный человек с колом, он не может работать во благо страны или во благо кого-то. Основной мотив заключенного – это полное безразличие к тому, что он делает. И, соответственно, все вот эти вот колымские прииски, никелевские месторождения, разработки вольфрама, алмазов и так далее по всему нашему крайнему северу, Дальнему Востоку, КПД этого производства был практически нулевой, никакой эффективности.
Но как минимум сразу вспоминается Беломорканал, построенный исключительно зэками.
Да, БАМ. Который потом неоднократно реконструировался, перестраивался, углублялся путем подводных углублений, построением новых шлюзовых отсеков и так далее, и так далее. Потому что максимальной пропускной способности по Беломорканалу достигли лишь к 80-м годам, а с развалом Советского Союза он сейчас опять практически не используется. Можно посмотреть просто технические данные этого канала и понять, что там могут плавать только плоскодонные малогабаритные баржи, которые могут транспортировать там песок и лес максимум, больше ничего. Мы все-таки пытаемся говорить фактами. Мы эти факты пытаемся по-разному обыгрывать. Не с точки зрения какой-то интерпретации истории. Мы ни в коем случае не интерпретируем историю. Мы лишь пытаемся проиллюстрировать документы какими-то словами именно живых людей. Вот у нас целый раздел называется «Свидетели».
Илья, я знаю немало людей старших поколений, которые всю жизнь посвятили вот этой тематике. А вы готовы? Ведь это очень эмоционально затратно.
Мне кажется, это соизмеримо с тем, как со временем хирург привыкает к тому, что у него случаются потери какие-то, но он не становится каменным от этого. И мы, работая с документом, мы уже, естественно, пролистываем какие-то материалы, не останавливаясь, но, тем не менее, мы не становимся каменными, хладнокровными какими-то циниками. Если пройтись вот по всем нашим кабинетам, у нас у каждого человека в кабинете, у юриста, у замдиректора, там, у всех ли есть любимые какие-то персонажи, любимые темы, о которых бы каждый мог бы рассказывать часами, наверное, даже не являясь специалистами по истории ГУЛАГа. У меня вот любимый вот Лосев, Анциферов, философы, историки. Кому-то нравятся технари, Королёв, Туполев и так далее. Кому-то поэты, естественно, нравятся художники, там, композиторы в ГУЛАГе. ГУЛАГ разъединяет и объединяет. В этой драме, наверное, нашей страны можно найти точки соприкосновения, и это очень важно, на мой взгляд. ГУЛАГ не должен разъединять нашу страну на лагеря, которые были за ГУЛАГ или против ГУЛАГ. Я вообще не понимаю, что значит за ГУЛАГ, против ГУЛАГ. Это, наоборот, точка объединения нации. То есть во всех странах геноцид армян – это точка объединения армянской нации, да? Геноцид евреев – это точка объединения еврейской нации. А у нас, получается, ГУЛАГ – это точка разъединения страны на тех, кто за, и тех, кто против. Наоборот, мне кажется, ГУЛАГ должен стать точкой соединения нашей страны. Как это, ну, это, мне кажется, это нормальная практика. Это должно случиться рано или поздно. Мне кажется, это должно в ближайшие десятилетия случиться.
Говорит Илья Удовенко. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Лаборатория политических исследований Высшей школы экономики завершила проект по изучению ценности современных студентов престижных вузов. В этом году в России в вузы пришли молодые люди, которые в сознательном возрасте не видели иной власти, кроме путинской. Чего добиваются и что получат сегодняшние студенты из первого путинского поколения? Во что они верят, почему в массе идеализируют сильную руку Сталина и Путина и верят, что Россия возглавит весь мир? Об этом в программе Михаила Соколова «Лицом к событию» с другими гостями обсуждала одна из авторов исследования Валерия Косомара. Послушаем фрагмент.
Мы уже не первый год проводим исследования молодежи, политических представлений студентов ведущих московских вузов. И вот в 2014 году, то есть год назад, мы решили, что пора нам переходить от интервью, потому что традиционно мы проводили порядка 150 интервью, к количественному исследованию, потому что информации уже было много и хотелось как-то получить еще и количественные данные. В результате мы смогли провести 1400 опрос по выборке из 1400 человек, куда у нас вошли и МГУ, и МГИМО, и Высшая школа экономики. И здесь сразу хочу сказать, что нам было интересно посмотреть не просто состояние студенческих умов в наших вузах, но и с чем-то сравнить. И сравнивали мы наших студентов московских топовых со студентами Принстона, потому что в прошлом же году у нас параллельно проходило исследование и студентов Принстона. И здесь у нас был традиционный блок вопросов в отношении того, чем наши студенты гордятся, чего они стыдятся. И здесь нас прежде всего интересовали исторические события, там, различные эпохи, поскольку для меня, как для политолога, очень значимо, на чем основывается идентичность молодого поколения. А выстраивать идентичность, прежде всего, такую вот политическую идентичность, невозможно без того, когда ты себе представляешь какую-то систему координат, в которой ты находишься. Вот какая у тебя система политических ценностей, как она у тебя распространяется во времени и в пространстве, поэтому вот этот блок вопросов мы, конечно, тоже задействовали.
А можно вот установить какую-то связь между взглядами молодого человека и тем, кто его родители, там, были ли, например, в семье люди, которые были репрессированы, были ли люди, которые, были связаны с диссидентским движением, еще с чем-то. То есть есть ли вот прямое влияние родителей на детей сейчас?
Мы когда в результате вот наших исследований несколько лет подряд получали данные, то я уже пришла к тому, что совершенно недостаточно проводить интервью, вообще исследование непосредственно с молодым человеком, надо как бы изучать его среду. И здесь, конечно, под средой я прежде всего имела в виду и семью, и, конечно, было бы интересно дотянуться до учителя истории и учителя обществознания.
Ну, это сильно,
потому что
конечно,
как бы вот
да.
кто учил. И я понимаю, что в нашем случае это сделать невозможно, поэтому в этом году мы специально заложили вопросы в отношении, были ли в семье репрессированные, и сопоставить ответы человека, у которого в семье были такие случаи, да, с тем, как он относится и к современной политике, и как он оценивает там лидерские качества разных наших политических деятелей.
Можно ли сделать общий вывод на основании вашего исследования, но я видел уже некоторые интервью, что значительная часть опрошенных вполне удовлетворена нынешним политическим режимом и, так сказать, как бы не видит в нем препятствия для своего будущего, для своей карьеры и так далее.
Слушайте, я начну, наверное, немножко издалека. Главный вывод, который я могу сделать по результатам нашего исследования, что вот демаркационная линия, она проходит между всеми нашими респондентами, и один вот главный ключевой критерий. Сдавал ли человек в 11 классе ЕГЭ по истории или не сдавал? Вот это, знаете, как вот водораздел, потому что я могу уже с закрытыми глазами, не глядя на то, что это за респондент, просто сразу сказать, человек сдавал историю, человек историю не сдавал. Потому что как только мы встречаем молодого человека, не сдававшего историю, его картина мира, она настолько причудлива и фантасмагорична, что это просто в голове не укладывается. Например, человек что-то слышал про царскую Россию, да, которая закончилась в 17 году, причем дальше 17 год может ассоциироваться и с теми событиями, которые были в России в 1991, да, и 17 год он вообще как-то расплывается, становится непонятным. Потом вдруг, откуда ни возьмись, появляется 41-45. Потом опять пустота, и вдруг выстрел, Гагарин полетел. Потом снова тишина, и потом Путин. То есть вообще ситуация того,
то
что...
То есть ни Ельцина, ни Горбачева,
этого
ни августа 91-го.
Этого нет. Какой путч, какой 93-й, какой 90-й. Понимаешь, вот для меня, например, главная проблема, что в нашей стране, которая очень молодая. И, как вот мне кажется, необходимо, чтобы наше поколение молодое, рожденное в этой стране, а не в Советском Союзе, да, было какое-то представление для формирования национальной идентичности, что это за страна. А получается, что в школе этот период исторический, его либо не учат вообще, потому что не успевают, он выпадает на самый конец 11 класса. И буквально там два урока на все, что было с 91 года. И, как правило, в это время не успевают рассказать. А потом, что можно рассказать за два урока? И у людей просто, понимаешь, вот табула раса. И поэтому все, что они слышат из телевизора, все, что они воспринимают за чистую монету, потому что у них даже нет представления о том, откуда все это вообще вот началось. Перестройка — это что? Причем я не утрирую сейчас.
Валерия, так получается, может быть, лучше самый ужасный учебник вот на основе нового стандарта, да, такой вот государственнический, и его обязательное преподавание, чем нынешняя ситуация?
Я, наверное, в данном случае и не знаю, к какой крайности примкнуть, хотя, конечно, хочется золотой середины, но для меня это катастрофа, когда для молодого человека, живущего в нашей стране, полностью отсутствуют какие-то вообще представления о том, что это за страна. То есть, понимаете, я сейчас не буду говорить про то, что люди не знают географию, о том, что они на карте не могут показать, что это Россия или не Россия, и что по поводу какого-то региона Российской Федерации может быть вопрос, на каком языке там говорят. То есть я про это сейчас не говорю, но это катастрофа, потому что дальше, когда мы начинаем спрашивать, о чем ты гордишься, то получается, что единственное событие, на котором вообще выстраивается все представление о стране, это победа в Отечественной войне. И то есть, понимаете, это как такой вот колосс, вокруг которого все напутано, навязано. Причем, опять же, что трагично, если ты так сильно гордишься победой в Великой Отечественной войне, можешь ли ты что-то про нее рассказать? А здесь получается, что есть только витрина, на которой написано «Великая Отечественная война». А дальше
спасибо
ничего.
Спасибо деду за победу.
Нет, да. А дальше ничего. Едем, да. И получается, что ты знаешь, вот уже несколько лет подряд я смотрю, как только у нас СМИ активно вывозят, вот выносят просто такой вот волной в повестку какое-то событие, у нас сразу опросы четко фиксируют. То у нас был юбилей 812 года.
Теперь гордятся?
Гордимся 812 годом. Пошла война. По сравнению с предыдущими годами, стали больше гордиться победой за, соответственно, победу, господи, победой в войне. И вот здесь
а
вот у меня...
А теперь будут гордиться Октябрьской революцией. Вот чуть-чуть вот пройдет.
Подождем, посмотрим, насколько. Но опять же, посмотри, ведь никто не гордится перестройкой. Потому что юбилей перестройки прошел совершенно незамеченным, его в массовое сознание никто не внес, и его никто не сделал никакой политической ценностью. Дальше, например, мое большое разочарование по поводу того, что когда произошли все крымские события, то у меня, честно говоря, рабочая гипотеза была, что наконец-то появится хоть одно событие в современной истории России, по поводу которого молодежь скажет, ну вот у нас еще есть присоединение Крыма.
Аннексия
и когда...
Крыма.
Как угодно называй. Понимаешь, более того, я здесь изначально предполагала, что мнения могут разделиться. И тогда я получу, что кто-то у меня гордится присоединением Крыма, а кому-то стыдно за аннексию Крыма. И я очень ждала, когда мы получим результаты этих исследований.
Ну и как?
В результате я считаю, что это провал. Ну, то есть просто катастрофа. Потому что, когда спрашивали про стыд, то на первом месте у нас традиционно сталинские репрессии. И это самое мощное событие, которым вот по стыду первое место. Всего 18% стыдятся за сталинские репрессии. Стыд за Крым 4%.
Так, а
гордость за Крым 10%. А за войну 63%.
Валерия Косомара в программе «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Полностью прослушать и прочитать беседу вы можете на сайте свобода.орг. В августе 2015 года правительство России утвердило концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В документе за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева прямо говорится о том, что недопустимыми являются продолжающиеся попытки оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их как факт истории. Вместе с тем, только в 2015 году по согласованию с чиновниками в России было установлено 6 новых памятников Иосифу Сталину, а согласно опросу, проведенному в марте этого года Левада-центром, почти половина россиян, 45%, считает, что жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, были оправданы великими целями и достигнутыми результатами. О том, кто и для чего хочет реабилитировать сталинизм, ведущая программы «Правосудие» на Радио Свобода Марьяна Трачешникова говорила с членом правления общества «Мемориал» Яном Рачинским.
Правительство говорит о недопустимости оправдания репрессий, а с другой стороны чиновники согласовывают установку памятников вождю, а также ведут странную агитационную работу среди молодежи. Особенно это было заметно в канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне, где Иосиф Сталин представлялся вот таким отцом народов и человеком, благодаря которому чуть ли не единственному и стала, возможно, эта самая победа. Нету ли здесь какого-то раздвоения сознания у российских чиновников и правителей, которые, с одной стороны, пишут, нельзя оправдывать и восхвалять, а с другой стороны, проводят совершенно какую-то другую политику?
Это действительно производит странное впечатление, и можно заподозрить не совсем здоровой психики многих чиновников, но тут разделяется на сознательное и неосознанное. Я думаю, что большинство чиновников и первые лица, во всяком случае, вполне искренне осуждают массовые репрессии и деятельность Сталина и нисколько не лукавят. Но преступления коммунистического режима не получили юридической квалификации, юридической оценки. Вообще говоря, и борьба с нацизмом была бы гораздо сложнее, если бы не было приговора Нюрнбергского трибунала. Там собраны факты, этим фактам дана юридическая оценка, и из этих юридических оценок сделаны выводы. А в результате пропаганда нацизма, вообще говоря, встречает противодействие со стороны большинства государств, скажем так, в разной степени жесткости, но тем не менее вполне очевидное противодействие. У нас никаких оценок не дано. Вообще говоря, у нас и факты известны довольно плохо. Да, конечно, спасибо академику Яковлеву, спасибо многим другим исследователям. Огромное число документов действительно было извлечено, но эти документы, они изданы малым тиражом. они стоят на полках библиотек, они становятся известны тем, кто всерьез интересуется темой.
Этой темой.
А в школьных учебниках тоже говорится вскользь. И вообще говоря, вот передача называется «Правосудие». Вообще говоря, вопрос, существовало ли правосудие в коммунистическую эпоху, особенно в сталинскую. Если говорить о тех жертвах, о примерно 12 миллионах репрессированных так или иначе, не за реальную деятельность, а по политическим мотивам власти. То есть это раскулаченные и депортированные, которых половина из этих 12 миллионов, это 4 с лишним миллиона отправленных в лагеря, это 1 миллион с лишним расстрелянных. Из них подавляющее большинство, вообще говоря, никакого суда и не видели.
Даже троек? Вот значит, этих вот так, да, называемых
судов? Да, нет, троек не видел никто, потому что на тройке никогда ни один обвиняемый не вызывался. Приговоры, в том числе и к смертной казни, выносились заочно. Это вот мало кто представляет. Вот разные маргинальные историки, типа Мухина, говорят, что чем это отличалось от судей с народными заседателями. Отличалось именно тем, что все рассмотрение дела было заочным. И вообще говоря, неизвестно, заседали ли тройки, или фельдъегерь просто объезжал членов тройки и собирал подписи.
Но в любом случае у них не было никакой возможности увидеть человека, которому они подписывают смертные приговоры, задать ему хоть какой-то вопрос.
Я бы это немножко по-другому формулировал. У этого человека не было возможности хоть как-то защищаться. И вообще говоря, это касается не только троек. Вообще говоря, высший орган юстиции, военная коллегия Верховного суда, действовал почти так же. Она действовала в ухудшенном варианте военно-полевых судов времен Первой русской революции. Но просто тогда была революция. А здесь, в 1937-1938 году, вообще никаких антиправительственных организаций не существовало. Но тем не менее...
Было множество шпионов.
Вот эта вот военная коллегия, заседания происходили без участия защиты, без вызова свидетелей. И, собственно, заседания продолжались 15 минут, редко 20. Вот это, можно ли это называть правосудием? Вообще говоря, неизвестны были названия органов, которые выносили приговоры. Про тройки мы узнали много позже. Особое совещание, да, было известно, что оно существует, но страшно подумать о профессии адвоката в ту пору. Потому что адвокат не понимал процедуры, куда можно обжаловать, можно ли обжаловать вообще, и вообще, что случилось с человеком. Не только адвокат, даже родственники не знали.
И что произойдет с самим этим адвокатом, если по такому делу он вдруг начнет добиваться
вот,
каких-то
Люди просто не понимают характер этого чудовищного масштаба преступлений. И когда у нас на Петровке 38 во дворике стоит бюст Дзержинского, одного из инициаторов расстрелов заложников. Он заложников расстрелял гораздо больше, чем все современные террористы, наверное, вместе взятые. Возникает вопрос, а могут ли бы нормально работать в таких условиях правоохранительные органы?
Плюс еще ведутся бесконечные разговоры о возможности вернуть Дзержинского на Лубянку.
По счастью, все-таки высшее руководство, кажется, вполне скептически относится к этому. Но то, что ведутся такие разговоры, да, это показывает, что мы ничего не осознали. И эта беда, в общем, это не только лишает возможности движения вперед, какого-то развития. Основа любого развития все-таки конкуренция. Прежде всего, политическая конкуренция, потому что без нее экономическая вырождается в коррупцию. Но это еще и изоляция во внешнем мире. Сталинизм сейчас не носит. Вообще говоря, мы упускаем шанс. Да, мы провозгласили, что Россия правопреемница СССР, но это не значит, что мы должны защищать преступления, которые совершили те власти.
Член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский в гостях программы «Правосудие», которую вела Марьяна Трачешникова. Полностью послушать и посмотреть беседу вы можете на сайте свобода.орг. Авиакомпания «Трансаэро» вынуждена прекратить полеты в начале этой недели. Сегодня планирует провести встречу со своими кредиторами. Второй по величине в России авиаперевозчик сейчас находится в предбанкротном состоянии. Спасти его пытаются совладельцы группы S7. Впрочем, желания согласиться с этой сделкой сейчас не видно ни со стороны крупнейших кредиторов «Трансаэро», Сбербанка и Банка ВТБ, ни со стороны правительства. Будущее перевозчика пока остается туманным, а авиапассажиры привыкают к новым реалиям. В отдаленных регионах страны стоимость перелетов уже выросла. С подробностями Иван Трефилов.
Уход с рынка авиакомпании «Трансаэро», испытывавшей серьезные финансовые трудности с осени 2014 года, оказался весьма стремительным. В начале сентября в правительстве России была одобрена идея покупки за 1 рубль 75% ее акций крупнейшим и подконтрольным государству авиаперевозчиком компании «Аэрофлот». Впрочем, эта сделка так и не состоялась, поскольку в установленный срок консолидировать необходимый пакет «Трансаэро», уже отменяющая по несколько десятков своих рейсов ежедневно, так и не смогла. «Аэрофлот», тем не менее, продолжил перевозить ее пассажиров. Затем в дело неожиданно вступил совладелец компании «Сибирь» Владислав Филев, объявивший 20 октября о договоренности купить не менее 51% акций проблемного перевозчика. Ответные действия со стороны властей последовали незамедлительно. Уже на следующий день Министерство транспорта России приняло решение отозвать у «Трансаэро» разрешение на полеты с 26 октября. Прекращение работы компании для отдаленных регионов страны, в частности для Дальнего Востока, оказалось весьма болезненным. Авиабилеты начали стремительно дорожать. В начале недели губернатор Приморского края Владимир Микушевский говорил, что в отсутствии достаточного количества рейсов тарифы на авиаперевозки между Владивостоком и Москвой выросли в 3, а то и в 5 раз. Руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев согласен, что обстановка на Дальнем Востоке сейчас действительно сложная.
Связано это с двумя факторами. Во-первых, действительно, авиакомпания ушла в ряд направлений, на которых кроме нее никто не выполнял полет. Анадырь и Магадан – это те линии, на которых у «Трансаэро» были либо монопольные, либо очень мощные позиции. Но, конечно, большая проблема сегодня связана с полетами на Сахалин, в Владивосток, где у «Трансаэро» были большие провозные емкости. В первую очередь, эта проблема связана с тем, что «Аэрофлот» был вынужден нераспроданные билеты на свои рейсы зарезервировать под вывоз пассажиров «Трансаэро», и продажи остались только лишь билеты бизнес-класса, либо билеты на стыковочные маршруты, которые выполняются другими авиакомпаниями не напрямую, а одной или даже двумя пересадками. Уже на ноябрь существует достаточно хорошее предложение по ценам, то есть на тех маршрутах, где «Аэрофлот» еще 1 апреля заявил о введении плоских тарифов, действует цена 18 тысяч рублей в оба конца или 11 тысяч рублей в одну сторону. При этом на этих линиях «Аэрофлот» будет ставить самолеты увеличенной вместимости, чтобы не создавать дефицит провозных емкостей. Постепенно будут на эти линии входить и другие авиакомпании.
Авиационные власти России и «Аэрофлот» заявляют, что авиасообщение с Дальним Востоком удастся нормализовать в самое ближайшее время. Но пока жителям региона остается лишь ждать, пока Москва свои обещания выполнит. С проблемами разной степени сложности они уже столкнулись. Корреспондент «Радио Свобода» в Южно-Сахалинске Артем Кан поговорил с 26-летней Анастасией Мещеряковой, инженером-программистом по профессии. Она потерю «Трансаэро» практически и не заметила.
Последний опыт общения с «Трансаэро» стал действительно последним, потому что я покупала было «Трансаэро». Пока я находилась, значит, месяц своего пребывания, начались все эти перетрубации. Вроде их купила, «Аэрофлот» вроде не купил. В итоге мне удалось улететь обратно без приключений. Но, собственно говоря, нас таких было немного, потому что приключения начались буквально там через пару дней после того, как я благополучно вернулась домой. «Трансаэро» не люблю, потому что сервис у них был ощутимо хуже, отношение было достаточно скотским, особенно пассажирам самого дешевого класса обслуживания. То есть у «Аэрофлота» тоже были проблемы, но они в итоге исправились, но «Трансаэро» не исправилась. По части транспортной доступности стало хуже, потому что «Аэрофлот» не сильно увеличил количество рейсов, насколько я знаю, на данный момент. Например, моей тете, которой нужно было срочно лететь, ей пришлось добираться через Хабаровск и Новосибирск практически сутки и даже больше. То есть в целом от того, что «Трансаэро» ушло, наверное, это плохо, потому что стало меньше рейсов. Но я надеюсь, что другие авиакомпании как-то это восполнят.
А вот ты, наверное, планируешь какие-то следующие поездки и мониторя цены на билеты и на даты, видишь какие-то изменения, ну, в том, что произошло?
Буквально вчера я смотрела цены на билеты до Санкт-Петербурга, и я увидела билеты с плоским тарифом до Москвы. То есть билет до Москвы у меня обошелся 18 тысяч. Это было на 22 ноября, по-моему. Возможно, какие-то ближайшие даты уже разобраны. Возможно, мне просто повезло, но вот что увидела, то увидела.
изменения на рынке авиаперевозчиков России как-то повлияют на твои дальнейшие планы летать, путешествовать, передвигаться по воздуху?
Ну, если цены не поднимутся, то существенно не повлияет. Даже если цены поднимутся незначительно, то я продолжу летать, и чаши выбора нет.
А вот 27-летний рок-музыкант из Владивостока Иван Сосновцев и его друзья изменения цен на авиабилеты не могли не ощутить. Новые тарифы заставили их отказаться от участия в музыкальном фестивале.
Есть такое популярное сообщество в сети интернет, называется «Родной звук». Оно ищет новые музыкальные имена, там как-то помогает с продвижением. Ну и получилось так, что мы выиграли один из каких-то там главных конкурсов у них, и по условиям которого мы должны там записать альбом, сыграть на какой-то хорошей площадке в Москве. Обычно ценник в это время там в Москву составляет ну, около там, 25-30 тысяч рублей максимум, там где-то как-то дешевле. То есть из этого мы исходили. Но посмотрев на цены, которые сейчас фигурируют, даже самые дешевые варианты, они на четверых человек составляли около 200 тысяч рублей туда-обратно. То есть это неподъемно. Причем это рейсы с двумя-тремя пересадками через Южно-Сахалинск, потом Новосибирск. Ну и суть в том, что просто такая сумма неподъемна ни для нас, ни для организаторов. И поэтому из-за такой вот этой ситуации сложившейся, мы не по своей воле упустили такой хороший шанс.
Может ли компания Transair в том или ином виде вернуться на рынок? Сейчас три ее крупнейших кредитора – государственные Сбербанк и Банк ВТБ, а также частный Альфа-банк – уже подали заявление в суд о банкротстве авиаперевозчика. Этого же, судя по всему, хотят и власти. Руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев их позицию вполне понимает.
Правительство, в общем-то, первично было, с одной стороны, сохранить рыночные взаимоотношения, проблемные компании прекращают отрицательную деятельность. С другой стороны, все-таки выполнить обязательства перед пассажирами, имеющими на руках билеты проблемной авиакомпании, и не допустить социальных проблем, связанных с массовым увольнением высококвалифицированных сотрудников. С этой точки зрения банкротство выглядело лучшим вариантом, и та ситуация, которую мы наблюдали еще в сентябре, и которая неожиданным образом получила продолжение в дальнейшем, это, по сути, санация авиакомпании. Речь шла о значительной степени сворачивания ее деятельности или значительном сокращении масштаба. Первоначально рассматривалась интеграция в бизнес-группу «Аэрофлот», но в дальнейшем все-таки правительство пришло к решению, что банкротство, просто, увы, является безальтернативным решением.
А что же Владислав Филев и его желание стать контролирующим акционером Трансаэра? Имеет ли экономический смысл такая сделка в нынешних условиях?
Такая схема, когда кредиторы совместно с новым собственником акций договорятся об условиях, при которых авиакомпания могла бы сохранить операционную деятельность, эта схема, в принципе, была бы жизнеспособна, если бы такая договоренность была достигнута гораздо раньше. Сегодня, после того, как сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован, после того, как разрешение на выполнение коммерческих полетов по обширной международной воздушной сети отозвано, состояние авиакомпании Transair уже таково, что она вряд ли может считаться привлекательным активом.
На ваш взгляд, почему власти не готовы одобрить сделку между Сибирью и Transair?
Почему правительство сопротивляется в нынешней ситуации? Ответ, в общем-то, достаточно очевиден. У авиакомпании была большая задолженность, у авиакомпании был дефицит капитала, у авиакомпании были проблемы с обслуживанием собственных кредитов и платой аэропортовых сборов, оплатой авиационного топлива. То есть фактически компания не могла самостоятельно, без внешней поддержки, финансировать свою текущую операционную деятельность. Никаких предпосылок считать, что эта ситуация изменилась, сегодня нет. Правительство хочет видеть внятный план, внятные заявления кредиторов, причем их консолидированную позицию, согласно которой те готовы не требовать от Transair платы долгов сейчас, может быть, даже рефинансировать имеющуюся задолженность, а может быть, конвертировать долг в капитал, причем уже в капитал объединенной компании 7-Transair.
Вероятно, план, о котором говорил руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, и будет представлен в пятницу на встрече Владислава Филева с кредиторами компании. Большая их часть, но не самая основная, на такой разговор уже согласилась. Готов к ним присоединиться и Банк ВТБ. Однако никакой уверенности в том, что стороны смогут договориться о едином плане действий по спасению Трансаэра, пока нет. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.